У нас в нашем храме в 2000 году проходил конгресс, евхаристический конгресс, и после него был конгресс семей. И конгресс семей завершился духовным усыновлением. На этом конгрессе были люди с России, Украины, Белоруссии, причем России даже с Дальнего Востока приехали. Очень представительный был конгресс. И акцию духовного усыновления проводил отец Станислав Машлянко, одного из краковских приходов. И в акции духовного усыновления приняли участие несколько сот человек. То есть каждый, кто соглашался, зажигал свечку. И нам даже свечек не хватило, потому что мы несколько сот свечек заранее закупили, положили на поднос, и не хватило свечек. И очень радовались, что это акция духовного усыновления. Но с московской группой я встречалась, мы потом как бы отмечали, на 21-й день бьется сердечко малыша, потом ручки, ножки формируются в определенное время, потом вот уже все тельце его сформировано, теперь уже вот скоро подойдет время, мама начнет чувствовать его движение. Ну и так вот всю беременность мы с этой группой московской проходили. А я в это время работала в государственном учреждении, тоже как семейный терапевт. И ко мне пришла девочка с улицы фактически. Она шла в аптеку. Она шла в аптеку покупать снотворное, чтобы никогда не проснуться. Но перед этим увидела, что вот она, семейный центр возрождения, решила зайти спросить, что лучше, самоубийство или аборт. Потому что она догадывалась, а девочке было 15 лет, она догадывалась, что плохо и то, и другое. И решила посоветоваться. Ну и вот как вы думаете, что посоветовать 15-летней девочке, что лучше, самоубийство или аборт? Выяснилось, что она беременна от наркомана, что у нее очень тяжелая ситуация, что родители ее выгнали из дома. То есть она может вернуться домой только после аборта. Ну и там масса, как всегда, вот этот клубок неразрешимых проблем. Девочке 15 лет. Ну и мы с ней разговаривали часа два. Для меня важно было, чтобы она сама нашла выход. Выход-то есть. И, конечно, этот выход нужно увидеть самостоятельно. И мы говорили с ней о том, о сём. Выяснилось, что ее в этой жизни все предали. И родители, и вот этот друг, и подруги. И фактически на всей земле нет ни одного человека, кому она была бы нужна. Вот. Я говорю, давай подумаем, может быть, где-то есть такой человек, которому ты нужна. Может быть, есть кто-то, ради которого стоит жить, кому ты нужна. Вот. И она, значит, пыталась вспомнить, потом вспоминала какую-нибудь подлость за этим человеком. Нет, и тут нет, и тут нет. И вдруг она догадалась. Так вот же он схватилась за свой животик. Там он, там, вот там человечек, который не сделал мне еще ничего плохого, и которому я точно-точно нужна. Я его никому не отдам. Все, в ней родилась мама. Вот, я говорю, ну, мы обменялись телефонами, я говорю, Танечка ее зовут, звони, мы тут соберем для малыша, придумаем, где тебе жить. Мы тут с сестрами в нашем приходе стали соображать, нашли бабушку, которая готова была ее принять с малышом на условия взаимной помощи. Она будет бабушке помогать, бабушка будет ей помогать. Ну, это разрешимые вот эти ситуации. Там и вещичек ей кучу собрали. Ну, и уже ближе к родам, значит, я говорю, Танечка, все готово для твоего малыша. Вот и есть где жить, и там одежечку мы для него. Она говорит, теперь я вам могу помогать. Я встретила хорошего человека. Нам разрешили пожениться по факту беременности. 15 лет в ЗАГСе не распишут. Вот, и у меня теперь все есть. И родился мальчик. Родился через 9 месяцев после акции духовного усыновления. И я как-то сопоставила вот эти две даты, собрала наших и говорю, ребята, родился чей? Мальчик, чей? По чьей-то молитве, но Бог нам дал вот на несколько сот человек одного мальчика, чтобы мы увидели. У него не было шансов родиться, у этого мальчика, но это наша молитва, чья-то молитва. А вот, ну, все радовались, конечно. Одна наша прихожанка написала письмо отцу Станиславу в Краков по-русски. Ну, отец Станислав, это уже он мне потом рассказывает эту историю. Ну, получаю письмо на русском языке. Я русского языка не знаю. Дал своей прихожанке какой-то, которая знает русский язык, чтобы она перевела. И забыл про это письмо. И вдруг, это вижу, все ходят, шушукаются. Только я вхожу, они перестают разговаривать. Вот. Не могу понять, что происходит в моем приходе. Ну, и как-то, говорит, ненароком вспомнил про письмо. спросила: письмо-то ты перевела? Ой, отец Станислав, я даже не знаю, как вам сказать. Перевела. Ну и что там написано? Ну там написано: дорогой отец Станислав, после того, как вы были в Москве, у нас родился мальчик. И, конечно, все прихожане обсуждали эту новость. Как родился мальчик? Прихожанка не удосужилась написать, или та не удосужилась перевести. Вот. И отец Станислав вызывает: Галина, срочно приезжай, рассказывай, как родился мальчик. Ну и я приехала, рассказала, мало того, что в его приходе рассказала вот эту историю, потом еще, потому что об этом говорили уже и в соседних приходах, вот. И везде, где обсуждали эту историю с рождением мальчика, я давала вот это замечательное свидетельство. Отец Станислав был очень горд этим, потому что это тоже для священника очень важная миссия, потому что священники живут в целибате. И многие думают, что они не могут быть по-настоящему отцами. На самом деле отцовство в целибате, оно более мощное, даже более значимое. Потому что вот таких мальчиков, как у отца Станислава, ну, у обычного отца, ну, может быть, 10, ну, 12, ну, 60 мальчиков, да, или девочек. Потому что самая большая семья, вернее, ну, вот, самая большая цифра – 64 ребенка. Одна жена родила мужу за 40 лет супружества. Нет, это нас в России, в Костромской области, в 18 веке, в крестьянской семье. Она рожала 27 раз, у нее просто Бог ей давал многоплодные беременности. И у них было 64 ребенка, и только двое не дожили до совершеннолетия. Но это 64. Священник, который начинает служить цивилизации жизни, он становится отцом многократно. Вот хотя бы таким путем, как отец Станислав. Не нарушая своего призвания, не изменяя своим обетам, а вот оставаясь в любви, в контакте с Богом, верный своему брачному обету, потому что священники, они же люди женатые. Вот, и жена у них самая прекрасная, самая красивая, самая молодая. Ей всего 2000 лет. Церковь. И, конечно, для них очень важная. Поэтому я всегда священникам говорю, главная цель целибата – это отцовство. То, чтобы рождались дети, это деторождение. Целибат без деторождения, скорее всего, не имеет смысла. И участвовать в деторождении можно по-разному. Вот. Можно проводить в приходе работу, которая мотивирует молодые супружеские пары, потому что многие сейчас говорят, ну, пускать детей в этот страшный, жестокий мир нельзя. И даже наши католические семьи, посмотрите, 1-2 ребенка, 3 – это редкость, 4 – это исключение, 5-6 – это не в каждом приходе найдете. Вот. И те священники, которые смогут изменить мировоззрение, они непосредственным образом участвуют в деторождении. Многие говорят, ну я участвую, я крещу, там, их исповедую. Я говорю, прежде чем вы будете его крестить, кто-то должен его родить. А для этого нужно поработать. Вот. Ну и вот такие вот замечательные истории. Я, конечно, обращаюсь и к священникам, о котором очень хотелось бы сказать, чтобы они помнили о своем участии в деторождении, о своей важнейшей миссии, чтобы народ Божий плодился и размножался. Потому что это первое, что Бог успел сказать человеку: плодитесь и размножайтесь. И размножение начинается с пятого, да? Потому что один ребенок – это только плод, да? Один из супругов дал плод. Два ребенка – два дали плод, но еще размножение не произошло. Двое сотворили, участвовали в сотворении двоих. Начиная с третьего супруга, размножился кто-то. Начиная с четвертого, размножились оба. И с пятого уже дальше идет: наполняйте землю, владычествуйте. И кто будет владычествовать? Тот, кто ее наполняет. Христианский мир сейчас не наполняет землю. Вот здесь мы проигрываем. Я очень хочу обратиться ко всем христианам. Не нужно воевать, выступать против кого-то, волноваться о том, что мусульман больше там или меньше, а просто уравновесить. Они больше любят своих детей, чем христиане. Потому что вот у меня была встреча в Ташкенте, и узбекская женщина сказала: «Стыдно перед соседями, потому что у меня 5 детей». Христианин будет гордиться, что у него 5 детей. Здесь мы проигрываем. Догонять братьев-мусульман, а самое главное – выполнять заповедь. Плодитесь и размножайтесь. И наполняйте землю, и владейте. И владейте всеми богатствами этой земли. Именно ваши дети помогут вам в этом. Ну и, наверное, закончу вот эту радостную встречу, может быть, словами Шекспира. «Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня». Вот, смотрите в будущее глазами своих детей, своих внуков, глазами младенца Иисуса, который пришел в этот мир, чтобы принести свет, чтобы мы увидели этот свет. Спасибо вам, дорогие, будьте счастливы в ваших семьях.